Благодарение Всевышнему за Его Слово. Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Корах. И очень хорошо, что вы уже знаете содержание главы и все, о чем мы говорили прежде, вы уже тоже знаете. Чем больше Тора входит в человека, тем лучше начинаешь видеть вот эти основные мысли, что же самое главное, чему она учит. Мы все понимаем, что Тора духовна, то есть она вечна. Вы понимаете, когда мы говорим, что Тора духовна, это значит, что она вечна, она неизменна, она всегда такой будет. И мы также знаем, что она дана для научения Божьего народа. И, конечно, всякий раз, каждый раз, когда мы начинаем изучать очередную недельную главу, и кажется, что тут нового можно узнать. Действительно, даже несмотря на то, что на некоторые недельные главы у нас уже по 10 проповедей, да? И кажется, если уже 10 проповедей на одну недельную главу проповедано, что там еще можно добавить? И тем не менее, из года в год все время есть что добавить. Каждый раз, когда мы читаем очередную недельную главу, мы, безусловно, задаемся главным вопросом: «Отец, а чему ты хочешь меня научить вот сейчас, сегодня, через эту недельную главу? Что самое важное здесь? Помоги мне это увидеть, помоги мне это уразуметь, помоги это мне принять». Именно с таким отношением к Торе, когда начинаешь ее читать, размышлять о ней, погружаться в нее – душа наполняется этими размышлениями, и в свете этих размышлений начинают высвечиваться мотивы твоей души. И это запечатлевается в твоей душе, и, не дай Бог, когда ты попадешь в похожую ситуацию, у тебя этот свет начнет светить в твоей душе, и это тебя наполнит мудростью Божией и спасет от падения. Поэтому очень важно погружаться в недельную главу, в каждую недельную главу так, чтобы не просто прочитал. Знаете, я категорически против, когда читают Священное Писание молча в уме. Понимаете, если в уме человек читает, то оно в уме и остается. А нам нужно, чтобы Писания прошли в наш дух, чтобы они наполнили нашу душу. А для того, чтобы это произошло, нужно читать вслух. Чтобы дух твой это произносил, чтобы душа твоя через твои уши это слышала, чтобы это зажигало твою веру. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. И начинается от простого слышания, а кончается духовным слышанием, когда ты начинаешь послушаться. Так все работает. Ну, чтобы начать нам разговор о нашей недельной главе, все-таки я прочитаю несколько стихов для того, чтобы войти в тему. Книга Бамидбар, числа, 16 глава, с 1 стиха. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Элиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимова, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам! Все общество, все святы, и среди их Адонай, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Сразу скажу название проповеди, чтобы легче было понимать, о чем будем говорить. Притча, 27 глава, 18 стих. Написано: «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. И кто бережет господина своего, тот будет в чести. Что значит стеречь смоковницу? Ну, у нас смоковница, к сожалению, не растет, хотя плоды мы ее вкушали. Вот мне очень легко представить вишню. Раньше я проезжал мимо садов и думал, странно, зачем люди вот сеткой обтягивают всю вишню. И однажды я видел, как стая птиц, это стразды, как на русском? Скворцы? Скворцы. Вот эта стая, такая маленькая черная тучка, подлетает к этой вишне, садится, проходит 5 минут, там ни одной ягоды не осталось. И я тогда понял, зачем нужно покрывать вишню этой сеткой. Кто стережет смоковницу, будет есть ее плоды. И кто бережет господина своего, тот будет в чести. Ну, вот такое название проповеди. А теперь вернемся к нашей недельной главе, вы уже будете понимать, о чем будет идти речь. О чем глава? Корах, Датан, Аверон поднимают бунт против Моше и Аарона. В чем суть бунта? Они оспаривают их лидерство. Они говорят, все общество Господне, все святы, почему вы считаете себя выше других? И к ним присоединяется 250 лидеров общества израильского. Люди именитые, люди, которые главенствуют на собраниях. Такая картина, вот я когда думаю об этом. Есть общество израильское, есть Моше и Аарон, которых Всевышний избрал и поставил. И есть такая лидерская прослойка. Всегда, как правило, по плоти мудрые, сильные, славные люди. И мы видим, что вот эти люди, которые должны быть помощниками тех, кого призвал Всевышний на служение в этой общине, они начинают оспаривать их власть и авторитет и говорят, все святы, почему вы тут считаете себя выше других? Ну, смотрите, Корах из всех левитов, он ближе всего приближен Всевышним к святым вещам. Он из колена Каафа. И когда человек так близко уже приближается к святыням Божьим, у него неизбежно появляется такой соблазн, такая бесовская мысль. Так я же уже такой, как и он. Чем я хуже его? Почему он тут командует? И при этом он не задумывается, а благодаря кому он стал таким же? Мы об этом еще поговорим. Значит, если коротко сформулировать то, чему учит нас наша недельная глава, я бы сказал, что она учит нас Божьему пониманию взаимоотношений в общине между теми, кого Всевышний уготовил на служение в этой общине, между лидерами, которые поставлены помогать этим уготовленным для служения, и самой общиной. И дальше мы видим, что Всевышний очень строго наказывает Кораха, Датана и Аверона. Раши говорит, что это самая страшная глава, которая есть в Торе, потому что Бог никогда не наказывает младенцев. Мудрецы говорят, что земной суд имеет право наказывать, судить, значит, девочек с 12 лет, мальчиков с 13, а небесный суд начинает судить при достижении 20 лет человек. И тут мы видим, что и Корах, и Датан, и Аверон со своими семьями и со всеми детьми, даже с младенцами, все уходят в преисподнюю на глазах у всей общины. То есть, видно, насколько велик гнев был Всевышнего. Видно, насколько для Всевышнего важно извлечь вот этот гнилой корень как бы из самой глубины вот до основания, из общества Господня. Корах и Датан и Аверон со своими семьями и со всеми детьми, даже с младенцами, уходят в преисподнюю. Почему так для Всевышнего это важно? Сегодня мы об этом поговорим. И буквально на следующий день те, которые поддерживали Кораха, Датана и Аверона в их претензии к Моше и Аарону, они начинают возмущаться против Моисея и Аарона, утверждая, что вы погубили народ Господень. Я даже не понимаю, откуда столько дерзости. Моше говорит, если вы увидите, что они погибнут не так, как обычно люди умирают, то тогда это для вас будет свидетельством, что это Всевышний делает. Гнев Всевышнего выходит, начинается мор. Он еще только начался, Моше уже знал, он говорит Аарону, гнев Всевышнего вышел, скорее возьми воскурение и беги на край стана, заступи. Вот смотрите, пока Аарон добежал до края стана, 14 700 человек уже погибло. То есть, видно, насколько серьезно было вот то прегрешение, поскольку реакция Всевышнего была мгновенной. Тут много чему можно научиться и призванным Богом на служение, и лидерам-помощникам, и членам общины. Достаточно размышлять вот об этих событиях, чтобы начать видеть, что происходит, почему и как избежать такой участи. Ну, в чем проблема Кораха и тех, которые к нему примкнули? Вот по моему разумению, главная проблема Кораха и тех, кто к нему примкнул, в том, что они не поняли одной простой, но очень важной мысли. Того, кого Бог уготовил на служение в общине в его народе, только Бог и может снять. В чем проблема погибших от мора, которые поддались влиянию Кораха и его команды? Они начали думать, что действительно, раз все общество Господне и все святы, и Господь среди всех них, то значит, они все равны, полная демократия, и они могут выбрать по своему усмотрению себе лидера. То есть, проблема погибших от мора в обществе израильском в том, что они думают, что в обществе Господнем демократия. Всевышний показал, что в обществе Господнем нет демократии. Есть полная теократия, и в Писаниях об этом мы неоднократно читаем. Вот смотрите, 1 Коринфянам 11 глава написано с 1 стиха. «Будьте подражателем мне, как я Машеху», говорит Павел. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Павел говорит Коринфянам, «Вы все мои предания помните и держите их так, как я вам их передал. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Машех, жене глава муж, а Машеху глава Бог». Тут же, продолжая эту иерархию власти и отношение к вышестоящему, жене к мужу, мужа к Машеху, Машеха к Богу, они все очень просто сформулированы в послании Ефесянах в 5 главе. Апостол Павел говорит, 33 стих, «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот это слово «боится», вы знаете, речь идет о благоговении, о почтении, о уважении. И этот принцип взаимоотношений и вот это вот стояние, оно на всех уровнях одно и то же. Муж с таким же трепетом относится к Машеху, Машех с таким же трепетом относится к отцу. Помните, мы Исаию читали? «Почил на нем дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия, духа Даная». И он страхом Господним исполнился и тогда начал судить. То есть, мы отмечали, что этот стих говорит о том, чем отличается дух Сына Божия от духа Бога Отца. Тем, что у Сына есть страх, благоговение, трепет, почтение перед Отцом. Вот это вот то основное, что может спасти и таких, как Корах, и сынов общества Израилева, которые поддержали Кораха от погибели. То есть, вот такое стояние, оно не позволит даже этому горькому корню возникнуть. В принципе, эти же самые взаимоотношения, как между мужем и женой, они такие же и в любой поместной общине. Потому что так же, как Машиах глава всей своей общины, так же в каждой поместной общине он ставит своих служителей, и они также глава всей поместной общины. Значит, главный вопрос: как же отличить истинных лидеров, тех, которых Бог уготовал, от вот таких, как Корах, самозванцы? Потому что проходит какое-то время, и действительно, все живут заповедями, все святы. Вопрос, как отличить вот этих самозванцев от истинных лидеров? Иешуа говорит в Матфея 20 главе, что вообще в мире существует два вида господ. И вот уже через это можно отличить, кто истинный, а кто самозванцы. Одни хотят почестей, хотят власти и господства, а другие, они слуги. Они для самого малого слуги. Матфея 20 глава, с 20 стиха, давайте прочитаем. То есть, два вида господ. Одни господствуют, а другие служат. Почувствуйте. Матфея 20 глава, с 20 стиха. «Тогда приступила к нему мать сынов Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит ему: скажи, чтоб сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иешуа сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему: можем. Говорит им: чашу мою будете пить, и крещение, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом. Я хочу, чтобы вы вот это место подчеркнули себе и связали его с посланием Ефесян, 4 главой, мы еще придем туда. Там в 4 главе послания Ефесянам, помните, мы читаем о том, что Машиах Иешуа поставляет себе и апостолов, и пророков, и евангелистов, и учителей, и пасторов. Но вот если мы свяжем эти два местописания, мы увидим, что уготовляет на служение какого-то человека. Еще нет общины, еще ничего нет. А Бог уже уготовляет человека, чтобы через него начать это служение. И тогда Машиах его поставляет на это служение. Видите, какая схема? Вот вспомните, как было с Моисеем. Бог его уготовлял на служение уже от самого рождения. Сначала он его учил всей мудрости египетской. Потом учил смирению 40 лет у Итро. Он 40 лет был пастухом, учился заботиться. Подумайте, наместник фараона учится заботиться о самых слабых овцах. И только потом Всевышний обращается к нему и говорит: Моше, через горящий куст, я тебя посылаю выводить мой народ. Вы понимаете, какая работа проводится с человеком, которого Бог уготавливает на какое-то служение? Это не то, что Моисей пас овец, пробегал рядом с этой горой, увидел там куст горит, ага, поинтересуюсь, что там такое? И тут Бог заговорил. Ну, а если бы не Моисей, кто-то другой пробежал, увидел куст, значит, его бы послал, да? Ну, смешно, правда? То есть, в то время, когда все это происходило, скажите мне, кем был Корах? Кем был Датан и Аверон? Кем были вот эти 250, которые пришли претендовать на место Моисея в общине? Кем они были? Рабами в Египте. Они еще понятия не имели о святости Божией. А сейчас говорят: полно вам, мы все святы. Так через кого они получили эту святость? Через кого они приблизились так близко? Кто поставлял на служение? Значит, продолжаем читать 20 главу. Но кому уготовано отцом? Вот это слово «уготовано», отметьте себе, и пусть это всегда будет для вас как бы этим ключом, чтобы вы понимали, если человек служит в общине, и через него община началась, то относитесь к нему не просто как к человеку, к равному такому же, как и вы, хотя он вам слуга. Знайте, что его Бог уготовил, вы должны видеть через него того, кто его уготовил. Ну, об этом чуть позже. Слушайте, дальше интересно. 24 стих. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Как вы думаете, почему вознегодовали? Ну, вот идут 12 учеников. С ними Иешуа. Двое начали говорить: господин, ну, сделай так, чтобы в царстве твоем мы были с правой и с левой руки. Как бы вы повели себя? Вы вознегодовали бы? Ну, вы бы в скромности промолчали, может быть, помолились: Господи, помилуй их. А тут написано: вознегодовали. Как вы думаете, в чем причина их негодования? Вот. Они вознегодовали, потому что каждый в себе подумал: а что это они хотят по правую, по левую сторону сидеть? Я тоже хочу. Понимаете, эта проблема есть в каждом человеке. И вот когда Иешуа это видит, он начинает им объяснять. Смотрите. Прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иешуа же, подозвав их, сказал. То есть, все хотят быть по правую, по левую сторону Машеха Иешуа. Те, которые вперед хотят прорваться, другие негодуют. Иешуа, все это видя и слыша, подзывает их, говорит: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. То есть, вот один вид господ. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. То есть, ребята, вы тут рвете все быть начальниками по правую и левую сторону от меня, когда я в царстве сяду. Он говорит, рецепт очень простой. Будь всем слугою, и тогда будешь самым большим. Посмотри на меня, я пришел, дальше он говорит, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили. Он говорит, вы посмотрите на меня. Если хотите сидеть по правую и левую сторону, то делайте так же, как и я. Но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот они, какие слуги у Машеха Иешуа. То есть, мы начали говорить, как отличить истинных лидеров. Иешуа говорит, в этом мире есть два вида господ. Вот те, которые хотят господства, почести, власти, это мирские, это от мира. А те, которые Машеха Иешуа, вот тех можно отличить тем, что они служат всем. И себе никаких почестей, никакой власти, ничего не просят. Вот дальше продолжение этой темы в 23 главе мы сейчас прочитаем. То есть, что мы из этого места Писания можем отметить для себя? Первое, то, что тех, кто будет сидеть по правую и по левую сторону Машеха Иешуа, уготавливает Отец. Второй момент. Те, которые призванные, истинные служители, они отличаются кротостью и смирением. Они отличаются тем, что они сами служат самым слабым в общине. Они никогда не будут пользоваться, я не знаю, какое слово другое взять, членами общины, типа, ну вот я такой помазанник Божий, ты будешь мой портфель носить, ты будешь у меня дома уборку делать, это тебе за честь, потому что я ж помазанник Божий, ты будешь приходить у меня полы мыть, ты будешь мне дом строить или дачу там ремонтировать. Это же вам честь, я же помазанник. Если такие руководители общины, то можно сразу увидеть, это не слуги Машеха Иешуа. То есть истинные лидеры, они никогда не пользуются членами своей общины и не принуждают их работать на самих руководителей общины. Еще одно место Писания, которое помогает отличить истинных лидеров от ложных лидеров. Оно говорит о том, что истинных лидеров можно отличить по плодам. 23 глава с 1 стиха. Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Видите? Говорят, красиво говорят, много говорят. А если посмотреть на образ жизни, то там этого ничего нет. Они так не делают. А на людей нагружают неудобно носимые ноши. Вот если бы сам сначала поделал, попробовал, тогда бы уже подумал, как научить людей делать то, что Всевышний говорит. Связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрили одежд своих, также любят предвозлежать на пиршествах и председания в синагогах, то есть первыми сидеть в синагогах, на пиршествах первыми сидеть. Любят приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель, учитель. То есть им это нравится. Иешуа говорит, а вы не называйтесь учителями. На иврите рави. Ибо один у вас учитель, Машех. Вы же все братья. Мне иногда пишут письма, пишут рави Александр. Я говорю, пожалуйста, не называйте меня рави, потому что у нас один рави, Машех Иешуа. И отцом себе никого не называйте на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Тут вот недавно, несколько недель назад, ну, у нас урок Торы был, и урок Торы закончился, начинался иврит. И на иврит приходит муж Тамары, сестры нашей, еврей. Он не член общины, он просто ходит к нам, чтобы тоже учиться ивриту. И он тогда первый раз пришел. Я его знаю, ну, несколько раз мы общались с ним. Очень уважительный, очень такой скромный, тихий такой, добрый человек. И урок закончился, и все садятся туда за стол ивритом заниматься. И он проходит и говорит: «Добрый день, отец Александр». Я чуть со стула не упал. Я говорю: «Натан, вы что? Чего это вдруг меня отцом назвали?» Я говорю: «Вы что-то хотели этим сказать?» Знаете, я сразу... Он говорит: «Нет, нет, нет, что вы, просто мне хотелось как-то уважение вам высказать, я не знал как». Я говорю: «Натан, если вы хотите мне высказать уважение, просто скажите: добрый день, брат Александр. Для меня это будет большим уважением». Ну, вот так мы поговорили. 10 стих. «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Машиах, больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». То есть, Иешуа говорит: никого, ни отцом, ни учителем, ни рави, ни наставником не называйте. У вас один наставник, Машиах, Слово, и у вас один Отец Небесный. Значит, больше из вас, да будет вам слуга. Вот он, главный тест на истинность лидера. Но вот здесь вот очень важно отметить одну глубокую мысль, то, с чего мы начали. То есть, при том, что вот этот лидер, он всем слуга, нужно всегда помнить, что его на это место уготовил Всевышний, и не вести себя с ним за панибрата. Помните, жена да боится мужа. Вот это благоговение и трепет – это культура взаимоотношений в общине Божией. Так же, как и в семье. Община – это семья. Вот пример мы совсем недавно читали, то, как Мирьям и Аарон выступили против Моисея. Давайте посмотрим. Я хочу вам показать некоторые детали. Мы уже много раз изучали эту тему, читали совсем недавно недельную главу. Числа 12 глава, с 1 стиха давайте прочитаем. Здесь вот можно увидеть очень хорошо тот главный урок, который извлек из этой ситуации Аарон. Вот вы представьте, картина такая. Мирьям, пророчица, Дух Божий, колодец Мирьям, все время за община идет, вода всегда. Аарон, первосвященник, которого помазал Моисей, да, на это служение. Кто был Моисей, что он взял и поставил на служение первосвященника? Аарон не задумывался над этим? А с другой стороны, Аарон старший брат. А Мирьям так вообще этого Моисея в этой корзинке по Нилу смотрела, куда он потечет, и договаривалась о кормилице с дочерью фараона. То есть, человеческими глазами: «Моисей, я тебе пеленки меняла, чего ты тут командуешь? Моисей, я твой старший брат. Ты вообще уважение к старшим имеешь, да?» Ну, человеческими глазами. Давайте посмотрим, что говорит нам это место Писания. Числа, 12 глава. «И упрекали Мирьям и Аарон Моисея за жену эфиоплянку». Очень интересное начало. Повод нашли, да? Жена эфиоплянка, которую он взял. Ибо он взял за себя эфиоплянку. И сказали: «Одному ли Моисею говорил Адонай, не говорил ли он и нам?» Слушайте, где-то как-то перекликается вот с нашей недельной главой: «Полно вам все общество Господне, все святы». Моисей, ну, мы согласны, что с тобой Господь говорит. Но с нами Господь тоже говорит. Что ты тут раскомандовался? Слушайте дальше. Услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. То есть, люди на него наезжают, он слова в ответ не говорит, он не оправдывает себя, он скромно молчит. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мирьям: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мирьям, и вышли они оба. И сказал: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. И с вами в том числе, Аарон и Мирьям. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ». Образ Адоная, то есть Машиаха, он видит. Вот сестра сегодня очень хороший пример привела. Она говорит: мы все святые, мы все пророки, но мы все видим, ну, как бы вдаль вот, видим, что слева, что справа, видим, что там вдалеке будет. Но тот, кого Бог уготавливает, он дает ему видеть сверху, с высоты птичьего полета, всю эту территорию. Не только вглядываясь вдаль, но весь этот план, весь этот замысел. Образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Как же вы не убоялись, Всевышний говорит. Опять этот страх. Помните, жена да боится мужа. И он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мирьям покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мирьям, и вот она в проказе. И вот 11 стих. Ключ. Главный урок из всего, что произошло. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой». Начало главы. Что ты, Моисей, тут? Мы все такие, как ты. Мы все пророки. И тут, когда получил вразумление, сразу все стало на место. Сразу пришел страх Божий, сразу пришло благоговение, и уже не стало вопросов: Моисей, ты мой младший брат. Господин мой. И Аарон сразу понял свой грех. Смотрите, и сказал Аарон Моисею: Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Видите? Другими словами, несмотря на то, что истинный лидер, он слуга всем, но вот эти все, которым он слуга, должны всегда иметь вот это почтение к нему, потому что Бог его уготовал. И поэтому нужно беречь его от всяких нападок, людей, которые этого не понимают. Значит, тот, кого Бог готовит на служение. Вот мы видели, как Моисея Бог готовил. Он образ Машиаха видит. Он одномоментно видит весь замысел от начала до конца. И то учение, которое Бог дает через него, оно как раз помогает людям войти в эти откровения, чтобы и им открылся этот замысел. Так вот, тот, кто бережет смоковницу, будет есть плоды ее. Тот, кто охраняет господина, будет иметь вот эти откровения, которые вот этот господин несет, которого Всевышний уготовал на это служение. В Матфея 10 главе Иешуа говорит, 41 стих, смотрите. Кто принимает пророка, во имя пророка. Что значит во имя пророка? Во имя тех откровений, которые несет пророк. Тот получит награду пророка. Что значит получит награду пророка? Значит, получит эти же откровения. То есть, тот, кто бережет смоковницу, тот получит эти откровения. А тот, кто говорит, полно тебе, мы все святы, всем нам Бог говорит, у меня тоже Дух Божий есть, но ты не получишь откровения. Ты будешь слушать, но не услышишь. Кто принимает пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Вот такие духовные принципы. Кто бережет смоковницу, тот будет есть ее плоды. Кто бережет своего господина, тот будет в почете. Почему будет в почете? Потому что те откровения, та слава Божия, которая есть на господине, она будет и на том, кто бережет своего господина. Иешуа говорит, что все ученики будут такими, как учитель. Моисей тоже говорит, как бы я хотел, чтобы все имели Дух Божий, когда, помните, Дух Божий на 70 старейшин сошел. Чтобы все были пророками. Как бы я этого хотел? От Моисея не убывают. Но в этом главный замысел Всевышнего. Именно для этого он уготовляет своих служителей, чтобы все были пророками, чтобы у всех был Дух Божий, чтобы все ходили в славе Божией. Об этом мы еще в конце немножко поговорим. Значит, две истории из Писания хочу вам показать, которые говорят о помазанниках, о тех, которых Бог уготавливает на служение. И тем не менее, есть те, которые ходят в страхе Божьем, и они действительно являют славу Божию. И есть те, которые, имея это помазание, падают именно через то, что хотят господствовать, хотят почестей, и через это заканчивают жизнь свою плачевно. Вот две истории в Писаниях. Давайте посмотрим. Вы эти истории, конечно, знаете. Вот я когда читал историю взаимоотношений между Давидом, помазанным на царство, и Саулом, помазанным на царство, раньше, когда читал, я все время удивлялся. Я думаю, откуда у Давида столько смирения, столько терпения, столько благоговения? Он ведь знает, что он помазан на царство. Почему он так смиренно ждет и ничего со своей стороны не делает и не предпринимает никаких усилий, чтобы воцариться на это царство? Я думаю, что царь Давид очень хорошо усвоил этот урок Кораха. Давайте почитаем немножко. Это 1 Царств, 24 глава. Для начала с 1 по 7 стих, чтобы увидеть сердце Давида и его понимание ситуации. С 1 стиха, 1 Царств, 24 глава. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгаде. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгаде. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. Пришел с загону овечьему при дороге. Там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Адонай. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. 6 стих. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Почему больно? И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. Бог помазывает Саула через пророка Самуила на царство. Вы помните, как это все происходило? Проходит несколько лет, и Саул несколько ошибок делает. И последняя его ошибка, когда Всевышний ему сказал: истреби Амалека, а он пошел, все истребил, а лучшие стада оставил, и Агага тоже оставил живых. И вот тогда Всевышний посылает пророка Самуила, говорит: пойди, скажи ему, что все, я его отвергаю от лица своего. Пророк Самуил опечалился, и Всевышний говорит: пойди, помажь Давида, я тебе покажу его. Вы знаете все прекрасно эту историю. Самуил помазывает Давида. И казалось бы, что сейчас должно все измениться. Раз Всевышний уже переменил свое решение, Саул не оправдал оказанное доверие, значит, должен Давид сейчас начать царствовать. И мы как бы читаем все время эти взаимоотношения, эту историю, и не можем понять, почему же Давид все еще не воцаряется, почему он так тянет, почему он не предпринимает каких-то решений. Вы знаете, сколько Саул царствовал? Кто-нибудь знает, сколько царь Саул царствовал? 40 лет. Царь Саул царствовал 40 лет. 40 лет – это цифра в Писаниях непростая. И мы еще знаем, что если Бог кого помазывает, то он этого благословения не отнимает. То есть царь Саул отцарствовал все 40 лет, которые, в общем-то, в цикле Божьем. Народ был в пустыне 40 лет. О том, что Саул царствовал 40 лет, это в Деяниях апостолов, в 13 главе, в 21 стихе можно прочитать. Написано: потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Виньяминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельство: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои.
В Писаниях трудно увидеть, сколько лет Давид ходил помазанным, но если учесть то, что он в 30 лет сел на престол, об этом можно прочитать во 2 Царств, 5 главе, 4 стихе. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет, и если к этому еще добавить то, что когда он уже сражался с Голиафом, в то время он уже был помазанным, и мы знаем, что он еще не был взят в армию, поскольку с 20 лет берут в Израиле в армию. Помните, он тогда принес своим братьям еду от отца. То можно представить, что по-любому это было больше 10 лет, когда Давид ходил, будучи уже помазанным на царство, и тем не менее ничего не предпринимал в направлении того, чтобы сесть на престол в Израиле. Вот такое было сердце у Давида. Сердце, наполненное страхом Божьим и благоговением перед помазанником Господним.
Вот это желание господствовать, вот эта тема этого гнилого корня, она постоянно поднимается в обществе Господнем. Удивительно, что даже у помазанников Господних вот это желание господствовать порой становится сильнее, чем страх перед Господом. Вот один пример в Писаниях тоже есть, это царствование Иеровама над 10 коленами Израиля. Бог его помазывает на царство над 10 коленами Израиля. Говорит, если ты будешь ходить путями Господними, то я утвержу твое царство, и дом твой утвержу, и дети твои будут сидеть на престоле. Казалось бы, если Бог сказал, то о чем еще беспокоиться? Зачем еще нужно беспокоиться о том, чтобы сохранять за собой царство? Заботься о том, чтобы ходить путями Давида. Что происходит? Он воцаряется. Приходят осенние праздники. Приходят весенние праздники. И весь Израиль собирается, идет в Иудею, в Иерусалим, к иудейскому царю, праздновать праздники Господни. Иеровоам начинает думать, если так будет постоянно продолжаться, то они же тогда изберут себе иудейского царя своим царем, а меня выбросят. И вот эта вот мысль, вот это вот желание, вот это вот страх потерять вот эти свои привилегии, почести, приводит его, знаете, к чему? Он ставит сыновям Израиля двух идолов и говорит, вот ваши боги, которые вывели вас из Египта, теперь кланяйтесь им. Слушайте, человек пошел против Бога, вводит 10 колен Израиля в такой страшный грех, и все ради чего? Ради власти, ради почестей. И при всем при том, что сам Всевышний его помазал на это царство.
Почитаю из Писания вот об истории Иеровоама. Как все начиналось, 3 царство, 11 глава, с 26 стиха. Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин из Сареды, имя матери его, вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которым он поднял руку на царя. Соломон строил Мило, починил повреждения в городе Давида, отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон заметил, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин. И на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровоаму, возьми себе 10 частей, ибо так говорит Адонай Всесильный Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен. А одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамасу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими, и соблюдать уставы мои, заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкой на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои, но возьму царство из руки сына его, Равама, и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. 37 стих. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. Очень конкретное обещание. С таким обетованием, в общем-то, нет никаких оснований
для того, чтобы бояться потерять царство. Единственное, что нужно было заботиться о том, чтобы ходить путями Давида. Третье царство, 12 глава, с 25 стиха. Смотрите. «И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем. То сердце народа сего обратится к государю своему, к Равааму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее. Приносил жертву на жертвеннике. Тоже сделал он в Бейтеле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Бейтеле священников высот, которые устроил, и принес жертву на жертвеннике, которую он сделал в Бейтеле в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Что там дальше было, вы знаете. Вот вам помазанный на царство. Как вы думаете, что побудило Иеровоама так поступить? Жажда почестей, желание господствовать, то есть желание почета и власти у него в конечном итоге стало больше и сильнее страха Господня. Не убоялся Бога, поставил идолов. Не убоялся Бога, изменил праздничные дни Всевышнего, уставы Всевышнего, священников поставил сам к идолам. Не убоялся Бога. И все ради того, чтобы господствовать, чтобы иметь власть над сынами Израиля. Вам это ничто не напоминает, если посмотреть на историю христианской церкви? В одной из проповедей мы уже касались этой темы, я просто вам вкратце напомню. В Деяниях 20 главе смотрите, что Павел говорит. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Смотрите, среди учеников апостола Павла, которые присутствуют там, которых он учил, которых он назначил там лидерами, он же собрал старших, он говорит: из вас самих восстанут люди, которые будут учить превратно, то есть уже ложно учить будут. Ради чего? Ради того, чтобы увлечь за собой людей, и чтобы над ними господствовать. 31 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Смотрите, вот здесь уже можно увидеть вот этот конфликт, который заложен вот в этом поведении людей, которые заинтересованы не в том, чтобы его овцы, люди, которые ему доверены, получили наследие со священными, а заинтересованы в том, чтобы увлечь за собою, чтобы господствовать. Вот эта картина с Иеровамом очень ярко иллюстрирует вот эту ситуацию. То есть, Павел заботится о том, чтобы все, кому он проповедует, получили наследие вместе со священными. Кто такие освященные? В 26 главе книги Деяний Павел рассказывает, смотрите, как он понимает, кто такие освященные, и то служение, для которого он поставлен Машехом. 14 стих, 26 глава Деяний. «Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иешуа, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов, и жребий, на греческом языке клерон, удел с освященными. Что это за удел с освященными? И кто такие освященные? Скажите мне. Удел освященных – это Тора. И Машех Иешуа говорит, я посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету. Тора, Ор, свет. И когда они обратятся, они тогда увидят всю свою греховность и, веруя в меня, в мою жертву, получат прощение. И получат это наследие вместе со священными. Кто такие освященные? Ну, удел мы уже понимаем, это Тора. А кто такие освященные? Яков. Вот в 15 главе послания Римлянам апостол Павел очень конкретно говорит, 25 стих. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. 27 стих. Усердствуют. Да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, их это кого? Иудеев. Тем, кому вверены Священные Писания, то должны и им послужить в телесном. То есть, апостол Павел чувствует, что его служение заканчивается. Он собирает всех пресвитеров и говорит, ваша главная задача, чтобы все овцы, которых Всевышний доверил вам, чтобы они получили наследие вместе со священными. И вы должны вводить их в это наследие, помня все, чему я учил вас и как я вас учил. Но, говорит, знайте, что даже среди вас возникнут такие люди, которых не будет заботить вот это наследие освященных. Их будет заботить то, чтобы им господствовать, они будут учить превратно, чтобы получить вот это господство над людьми, делая их рабами. Дальше в 1 Коринфянам, 4 главе, апостол Павел Коринфянам говорит, 6 стиха буду читать. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто бы и не получил. Вы уже присытились, вы уже обогатились. Смотрите, это та же самая болезнь, которая у Кораха, Датана и Аверона. вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы уже хотите царствовать без нас. Вы стали царствовать без нас, Павел говорит. Без нас, без кого? Без иудеев. Это то, что произошло в 325 году на Никейском соборе. Это полная аналогия с тем, что царь Яровам сделал. 10 колен Израиля увел за собой только ради того, чтобы господствовать над этим народом, держать их в рабстве. И его совсем не заботит наследие освященных, его совсем не заботит, чтобы люди, которых им Всевышний доверил, получили это наследие с освященными. А у Павла это было главное, ради чего он учил этих людей. У Павла это было главной целью всего его служения. Именно для того Всевышний уготовляет служителей для общин. А что мы сегодня видим? Сегодня, я не говорю о христианских церквях, я говорю о многих мессианских общинах. Лидеры которых уже получили откровение об истинном Машиахе, но продолжают учить людей так, как учит христианская церковь. Вам, уверовавшим из язычников, Тора не нужна, потому что Иисус отменил Тору. Поклоняемся этому Иисусу, который отменил Тору, Он Бог наш. Почему? Потому что они боятся потерять свою власть. Потому что когда они начнут учить тому, как вводить уверовавших из язычников в наследие освященных, то через это они могут потерять свою общину. Потому что уже 1700 лет уверовавших из язычников учат тому, что им наследие освященных не нужно. Учат поклоняться тому Иисусу, который отменил Тору Моисея. Вот такая непростая тема Кораха. Но если мы вернемся к концу нашей недельной главы, я уже говорил, Всевышний сам подтверждает избрание своих помазанников, которых он призывает на служение. Помните, как он подтверждает? Расцветает жезл Аарона. И особенность этого цветения была в том, что были и почки, были цветы, были плоды, и все это было на посохе, который до этого был сухим. Что это значит? Всевышний подтверждает свое избрание и назначение тех помазанников через те откровения, которые он дает своим помазанникам, чтобы они учили свой народ. Это цветы, которые раскрываются. И это почки, которые созревают. И те плоды, которые имеют эти уготованные Богом люди на служение, чтобы все видели эту славу Бога. И тогда все понимают, что он не лицемер. Как мы читали в 23 главе Матфея, говорят много, красиво, накладывают неудобно носимые ноши, а сами палец о палец не делают, чтобы делать это. Вот такое свидетельство дает Всевышний, подтверждая избрание своих уготованных помазанников, которых он призывает на служение. И все это он им дает для того, чтобы они учили народ этим же откровением. И глава заканчивается вот этими дарами, которые все сыны Израиля должны приносить Всевышнему, а Всевышний говорит, а я все это отдаю священникам и левитам. И при всем при этом, смотрите, в самой Святой Земле они не имеют наследия. Они не имеют вот этих уделов. Они имеют города для жительства и небольшие участки для того, чтобы небольшой сад там рос, чтобы была какая-то зелень. Они не идут на войну. Они не участвуют в разделе добычи, которую сыны Израиля получают на войне. Им до всего этого нет дела. Их удел Всевышний. Моше говорит в 33 главе, чем они занимались. Книга Второзакония, 33 глава. Смотрите. Они занимались тем, что учили народ закону Божию во всех тех местах, где они жили. Смотрите. 8 стих. Благословение, которое прозвучало через уста Моше от Всевышнего. И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты. Слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Якова, заповедям твоим Израиля. Учат. Вот их главное предназначение. Всех, кого уготовил Бог на служение, их главное предназначение – учить народ законам Бога Яковлева. Возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Вот такое благословение. То есть, главное предназначение вот тех, которых приготовляет Бог и ставит на служение в общинах, чтобы они учили, чтобы они собой являли, чтобы они ходили в страхе Божьем и при всем при этом были слугами, кроткими, смиренными. И главная их забота в том, чтобы вот та истина, которую Всевышний открывает им, чтобы она без всяких искажений была донесена до членов общины, чтобы община могла расти в этих откровениях. И вот в отношении этого служения и в отношении тех даров, которые Всевышний определил для Левия, Рамбам, размышляя над этим, говорит, это он говорит в 13 главе законов 7 года Иовеля. Казалось бы, это касается только колена Леви. Но это же можно сказать о колене Иссахара, которое обучало Торе колено Завулона. В конце книги Берешит и Дворим Раши подробно это объясняет. Помните то, как сотрудничали между собой два колена Иссахара и Завулона? Завулон жил у моря, у него были корабли, он был хорошим торговцем. А Иссахар, он постоянно занимался Торой. И, занимаясь Торой, он Завулона учил законам Торы. Завулон учился законам Торы, а сам, имея достаток и ведя большой бизнес, он своими средствами поддерживал Иссахара. И вот Рамбам говорит, более того, каждый человек, пришедший в этот мир, когда его дух побудил его к добровольному отделению от окружающей суеты, для того, чтобы стать перед Творцом, чтобы служить ему, постигать его, такой человек идет прямо, так, как создал Всевышний человека еще до его греха, и сбросил с себя бремя сложных расчетов, которые делают люди. Он осветился, как святая святых, и будет Всевышний его уделом и его наследием вовеки, и удостоится в этом мире того, чтобы ему достаточно было пропитания, то есть так же, как этому удостоились коины и левиты.
Глубокие мысли раскрывает нам Рамбам, но примерно уже за 1000 лет до этого Машиах Иешуа посылает своих учеников во все народы и говорит, идите и делайте учеников из всех народов, погружая их в имя Отца и Сына, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И ученики Иешуа пошли во все народы и делали учеников из людей во всех народах, и эти ученики несли это откровение дальше, и так рождались общины, истинные общины, имеющие откровение об истинном Машиахе. И апостол Павел также, гораздо раньше, чем Рамбам, говорит очень просто в послании Галатам, в 6 главе, о том, как дары Божии, которые он приготовил для левитского священства, как они служат тем, которые несут это откровение и учат людей познанию Сына Бога, познанию Бога. В Галатах 6 главе он говорит, 6 стих, «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Поэтому, если все это сейчас мы перенесем в Новый Завет, служение Нового Завета, то мы не увидим ничего нового. Замысел Бога остается тем же самым, и желание Бога, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Давайте посмотрим немножко, как это откровение по замыслу Всевышнего должно двигаться через учеников Машиаха Иешуа во все народы.
В Матфея 16 главе Иешуа об этом очень подробно рассказывает. Давайте прочитаем с 13 стиха Матфея 16 глава. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иешуа спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Машиах, Сын Бога Живого. Тогда Иешуа сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. Вот этот очень важный момент. Смотрите, как происходит рождение общины или как происходит уготовление служителей для общины, вокруг которых будет созидаться община и как она будет созидаться. Мы перед этим говорили, что Бог уготавливает людей, которые будут служить и нести познание о Боге всем, кого Бог будет приводить к этим людям. Так вот, начинается это уготовление с откровения об истинном Машиахе. То есть, Иешуа говорит Петру, Петр, я вижу, что ты действительно блажен, потому что Всевышний дал тебе это откровение. Дал откровение об истинном Машиахе. И он дальше говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр. Петр – это камешек. И на сём камне, а камень – это вот это откровение. Смотрите, как это духовно выглядит. В основании храма Божьего краеугольным камнем лежит откровение об истинном Машиахе Иешуа. И на этом камне из камешков, таких как Петр, которые получают это же откровение, начинает строиться эта община. Но она начинает строиться именно через вот таких, как Петр, которые получают это откровение, и потом начинают это откровение нести людям. И люди принимают это откровение, и через это познание о Боге распространяется, и так устрояется храм Бога. Как начиналось с Моисея? Помните, мы говорили, Всевышний говорит, он видит Машиаха. Лицом к лицу видит Машиаха. Пророком я открываюсь в видении, во сне, а он видит Машиаха. То есть, у Моше есть откровение о Машиахе. Когда Моше устроял скинию по образу, то он видел этот образ. И все служение, которое там происходит, оно тоже отображает те духовные законы, которые, по которым служение происходит в истинной скинии. И вот Иешуа говорит, Петр, ты блажен. Я вижу, что Бог тебя уготовил на это служение. Ты получил это откровение. И вот ты, как камешек, устрояешься в этот храм, и теперь ты пойдешь и понесешь это откровение людям. И мы видим, что когда Дух Божий сошел на праздник Шавуот, когда они собрались, Петр начал говорить. Петр начал говорить смело, причем говорить писаниями, рассказывать из Писания о том, кто такой Машиах, потому что иудеям, которые знают Писание, все Евангелие заключается в том, чтобы им раскрыть то, что Иешуа действительно Машиах. Мы как-то говорили, в чем отличается проповедь Евангелия апостола Павла язычникам от проповеди Евангелия апостола Петра иудеям. Иудеям всего лишь надо было показать, что Иешуа – это Машиах, закон Бога, вот то слово, которого они ждут, которое придет и научит их, как исполнять закон так, чтобы это было угодно Богу. А язычников надо же ввести в это духовное наследие. Язычников надо научить этому закону. Язычникам надо показать, раскрыть тайну Машиаха, как Павел говорит, он просит у колоссян, молитесь обо мне, чтобы мне как должно раскрывать тайну Машиаха. Помните? То есть, проповедь Евангелия уверовавшим язычников, вы должны понимать, она отличается от проповеди иудеям. Вот смотрите, послание колоссянам, 4 глава, 2 стих. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, Павел говорит, колоссянам, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Машиаха, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Понимаете, одно дело получить откровение, одно дело увидеть Машиаха, а другое дело еще суметь это рассказать, донести до людей, чтобы им это стало понятно. Вот такие настоящие служители. Вот таких уготовляет Бог для служения. И поэтому настоящая община Машиаха, любая поместная община, она начинается с одного человека, которому Бог открывает Машиаха, истинного Машиаха. И это в нем загорается. И он это видит, он всю эту тайну Машиаха увидел. Но вы же понимаете, что не всякому Бог открывает. Откройте 24-й Псалом и увидите, кому Бог открывает свою тайну. Просто так это не происходит. Бог готовит этих людей. И когда человек получает это откровение, тогда он уже безбоязненно начинает проповедовать об этом. Ему не важно, что думают люди. Он знает, что за этой проповедью стоит Бог. И община устрояется именно через то, что люди, которые слушают эту проповедь, они получают это откровение об истинном Машиахе, и все становятся этим телом Машиаха. Вот как рождается община, вот как растет община. Ничто человеческое здесь не работает. Ну вот я думаю, что я достаточно вам рассказал, и вам, и тем, кто будет слушать эту проповедь, для того, чтобы отличить истинных лидеров от ложных. Для того, чтобы увидеть, как устрояется община Машиаха. Для того, чтобы увидеть лидерам, какая большая опасность у них, тех, которых уготовил Бог, чтобы действительно все дни своей жизни, будучи уготовленными для этого служения, оставаться слугами, а не становиться господами. И также членам общины всегда помнить, что хотя он и слуга всем, но иметь это почтение и благоговение перед этим слугой, потому что Бог за ним. Его Бог уготовил на это служение. И такой служитель, он всегда рад, что те откровения, которые он имеет, имеют все члены общины. И никто из них никогда ему в голову не придет сказать: ну вот, теперь я знаю все эти откровения, теперь я такой же, как и ты, давай мы тут устроим сейчас перевыборы и изберем другого себе лидера, потому что ты нам не нравишься, ты что-то тут какой-то не такой. Поэтому пусть Всевышний даст вам мудрости, даст вам постоянно бодрствовать, чтобы видеть этот горький корень, когда он возникает, чтобы сразу его вырвать и не дать ему места. Потому что через этот корень могут многие погибнуть Вы видите, как это было в нашей недельной главе? А казалось бы, все было законно, и все святы, и со всеми Господь. Господь очень гневно отреагировал на вот эту ситуацию. Если посмотреть историю нашей общины, мы вот с Наумом вчера говорили, но у нас несколько было таких Корахов. Один был очень явный, который даже тут перевыборы на общем собрании пытался устроить. И такое было. Но тогда мы еще не так хорошо знали Писание. Вот сейчас, я говорю, с каждым разом, когда читаешь Писание, оно все больше и больше раскрывается, начинаешь видеть то самое важное, вот эти ключевые моменты. Вот я для себя этот раз прочитал недельную главу и сказал, я так услышал в этой недельной главе принцип взаимоотношений в Божьей общине между уготованными на служение, призванными на служение, помощниками и всей общиной. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. И кто бережет господина своего, тот будет в чести. Все в этой недельной главе есть, просто надо углубляться и увидеть, услышать то, что Всевышний хочет сказать. И тогда община будет здоровой, тогда будет почтение, уважение, тогда будет чистота, я бы сказал, интеллигентность взаимоотношений. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути и умножит познание о нем в имени Машиаха Иешуа.
Аминь.